Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия.
Почему христиане так много говорят о Библии? Сколько можно перечитывать одно и то же? Каким образом сборник древних ближневосточных текстов может быть полезен и актуален для современного человека? И что изменится, если читать Библию регулярно? Обо всем этом мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Доброго дня! Доброго дня всем! Привет, Игорь!
Здравствуйте, доброе утро, добрый день.
Сегодня
я сразу, чтобы убить всех, так сказать, в смысле...
Чтобы убить всех людей?
Нет, чтобы достигнуть аудиторию, находящуюся на разных континентах, поздоровался и с добрым утром.
Может, на разных языках еще поздороваешься, чтобы достигнуть аудиторию.
Good morning, bonjour.
С днем студента. С днем студента. Поздравляем всех студентов, потому что у нас прямой эфир 25-го.
Я поздравляю всех Татьян, не побоюсь этого слова, у которых сегодня именины. Вот. Раз уж про день студента вспомнил.
Да. Вот. Мы сегодня о Библии говорим, и кто, как не пастор церкви, поможет нам разобраться в этом вопросе? Марат Сафин, пастор церкви Часовни на Голгофе в Москве. Привет.
Добрый день.
Официальный пастор. Все как положено, серьезный человек. Может,
ты меня убеждаешь.
Мнение о Библии и так далее. Поэтому мы его и пригласили. Александр Сергеевич Пушкин о Библии.
Цитата. Вот уже страшно.
Да. «Священное Писание, сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более оно освещает и расширяет все. Вот единственная книга в мире. В ней все есть».
И один каверзный вопрос. Можно прямо вот в начале эфира? Достоевский будет, как обычно? Что за чудо? Слушай, это книга?
Нет, Достоевского не будет, потому что уже несколько раз мы это цитировали, но нельзя так часто.
С братьями Карамазовыми, главное, не перебирать, я тоже так считаю.
Да. Значит, собственно, вопрос-то я озвучил. Почему верующие так много говорят о Библии? Эти вопросы я слышу иногда. Люди спрашивают, да сколько же можно-то? Да как же вы замучили нас с этой Библией своей? И поэтому мы этот вопрос адресуем и обязательно спросим нашего гостя, наших слушателей, спрашиваем, читаете ли вы Библию, как часто, и как вы думаете, актуально ли послание Библии сегодня, сейчас для современного человека. Ну, начнем издалека. Зайдем. Марат, расскажи, когда ты впервые открыл Библию?
Впервые я открыл Библию в 2004 году. Так случилось, что, наверное, обычная история. Вот. Зная о том, что сейчас Слово Божие называют светом, я тогда ходил во тьме и оказался среди осколков, да, разбитой своей жизни. И я встретил верующих людей, которые ко мне проявили заботу. Mm-hmm. Я увидел, что они читают Библию, вот, причем не просто читают, смело ее цитируют. Для меня это было как что-то такое слишком яркое, смелое. Вот, и я стал читать Новый Завет. И очень был удивлен, что это просто описание, с самого начала, как родился Иисус, как он жил, о чем учил, как он умер, как он воскрес, и потом, как возникла первая церковь и наставление. Все пролило свет, можно сказать, на мою жизнь. Я понял, почему я оказался в такой ситуации. Я увидел много цитат, которые раньше... Я слышал, но я не знал, что они из Библии. Я понял, что Библия, она разобрана на цитаты, и эти цитаты, они по всему миру встречаются во многих книгах.
А первое впечатление какое все-таки было? Ну, вот Священное Писание открываешь, если начать Ветхий Завет читать, то хоть Бытие хотя бы как-то понятно. А вот если Новый Завет, там Евангелие от Матфея открываешь, там родословно Иисуса Христа. И некоторые люди открывают Новый Завет, читают первую главу, да что ж такое-то, этот родил этого, этот родил этого, захлопывают.
По именам тебя не смущают, да, книги в этом плане?
Ну, до них никто не дочитывает, я тебя уверяю.
Ну, в самом начале я, наверное, пропускал эту главу, потому что, я... Родословная. То есть имена мне ни о чем не говорили, мне хотелось узнать какие-то понятные вещи. И понятно, что не все понятно сразу. Ты читаешь Библию, потом она сама себя объясняет. И поэтому непонятные моменты я пропускал, а понятные они меня касались. И...
Угу. Вот, и...
А не было ощущения вообще, от, когда ты читал Библию, что вообще, в принципе, ну, вот это все устарело, и как бы, ну, какое отношение к тебе, вот непосредственно живущему вот сейчас, в 21 веке, это имеет? Вот, не знаю, там какие-нибудь там споры саддукеев с фарисеями, не знаю, там Иисус, который ссылается на какие-то иудейские традиции. Что
праздники вообще? Какие-то иудейские.
Какие-то праздники иудейские, да, и споры о том, вот там, кто там, где, есть ли воскресение из мертвых или нет.
Ну, не знаю, я, наверное, был в то время именно в той точке, где я нуждался. Вот я понимал, что проблема у меня именно духовная. И я ожидал что-то такого, какое-то у меня вот предчувствие было, как вот говорят, там, когда наступила полнота времен, да, в моей жизни. Да, вот именно в этот момент, ну, Бог для меня открыл Библию, которой мне был интерес. И читая эти истории, какая-то, ну, от земли к небу, как какая-то лестница выстраивается. И вот это ощущение, оно присутствовало. Вот я прям помню эти... Вот даже некоторые цитаты я просто читал на стене, да, там написано: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас». И я понимал, что это прям слово в мое сердце. Это вот те окошки, то есть читая всю Библию, там, да, какие-то истории, но есть особые стихи, которые, они тебя прям приглашают. Ну, как будто Бог тебя зовет и открывает дверь, как Иоанн 3:16, вот этот, который я процитировал, стих: «Придите ко мне, и приходящего ко мне не изгоню вон». И видя свидетельства, и тоже слыша свидетельства других людей, это все в сумме, оно очень влекло меня.
Не было вот стопроцентного узнавания в какую-то историю, ты читал, да, и вдруг ты, ну, это ж про меня вообще, вот, это ж я. Было такое?
Было, только это не было одномоментно, это, может быть, перечитывая и слыша что-то, там, история о блудном сыне или женщина у колодца, она говорит: он обо мне рассказал все. И я читаю просто Библию, вот этот отрывок, он как бы проливая свет на мою жизнь вообще, как я жил, почему я еще в таком состоянии, что Бог мне предлагает. То есть как будто Бог обо мне все вот рассказывая в Новом Завете. Я так Новый Завет читал, наверное, год, потом уже перешел к Ветхому Завету. Вот, и было ощущение, что это обо мне, когда вот притча о блудном сыне тоже, я думал, ну, многие говорят, вот, там, в мире скучно как-то, все неправильно, но на самом деле мне было одно время очень весело, очень радостно, и я как-то предвкушал какую-то взрослую жизнь, и читая о блудном сыне, это он, ему же тоже не сразу стало...
Грустно,
не,
да.
Грустно, не весело.
Он не сразу он попал к свиньям вместе.
Да, он пока все прогулял, вот, и я вот увидел в этом тоже себя. То есть вот эти, когда все уже прогулял.
Ты там много общаешься с людьми. Что люди знают о Библии? Как ее воспринимают? Какие стереотипы о Библии ты слышал? Ну что для светского человека, не уцерковленного, ну, там, есть Библия?
Библия написана для евреев. Как? Зачем она русскому человеку?
Там, и так, ну, далее. Да, говорят, что Библия, она много раз переписана. Вот, есть, у меня даже откуда-то из детства сохранилось, там, если тебе кто-то подойдет, подарит Библию, он вместе с этой, это, вот сейчас вспоминаю, как смешно это звучит, там, передаст тебе свои грехи, и ты там вот, как будто бы живешь вот с этим в каких-то рамках, в каком-то...
Это то же самое, как если женщина макияж не снимет и ляжет спать, ее ведьму поцелует ночью. Ну, примерно вот на том же уровне.
Какие у тебя познания-то? Ты меня пугаешь.
Вот суеверие происходит, смешно.
Да, и потом, читая Библию, это сама Библия, и она мне объяснила все. Там вот в Псалме написано, что... Вот когда я тоже думал, Библию там много раз переписали, там еще что-то. Ну, там написано, что Бог держит свою руку над словом своим. Это как серебро, там, 7 раз переплавленное, да, в горниле очищенное. То есть... Если априори мы верим, ну, наше мировоззрение основано на том, что Бог есть и есть Его Слово, то если Бог держит над ним свою руку, никто и ничто не может ее вообще
сделать. Самый удивительный, распространенный древний текст, который существует в истории.
У меня было два совершенно замечательных случая, когда я свидетельствовал, и вот я пришел в семью своей, в общем, подруги детства, там, значит, был, значит, муж ее сестры, который, и вот он мне сказал эту фразу, которую мы потом как шутку просто использовали, да, когда, например, ты что-то слышишь, какой-то человек несет бред, основанный на Библии, да, и он говорит: а как же вот в Библии написано, издание 3, дополненное, переработанное? Я говорю: где вы такое увидели? Я говорю, вы мне... Я за любые деньги куплю вот это издание. Просто мне просто дайте... Да, мне дайте, я хочу просто им владеть. Я буду показывать. Да, вот это вот, потому что ни в одном издании Библию такого не найдете. Да? И вот когда какой-нибудь, ну, кто-нибудь ересь начинает какую-нибудь гнать, да, и мы обычно в церкви так это смеялись. Говорит, издание третье, дополненное и переработанное. Да, да, да. Да? То есть вот это вот... И был еще... Я когда учился на журфаке... У нас, я сидел, я был старостой группы, и, к сожалению, для всех моих согруппников, вот, я сидел, значит, в деканате, что-то там делал, да, там заполнял журнал, ведомости сдавал, вот, а там принимали религиоведение, в общем, и пришел армянин, и он его пытается спрашивать, ну, как бы, про религию, вообще вот ноль просто во всем, да, так осторожненько, он говорит, а вы вообще, ну, вы верующий, не, ну, как, то есть вот религиозный человек, нерелигиозный, он говорит, я же армянин. Он говорит, ты что? Ну, я же христианин. Угу. Он говорит, ну, как бы армянин, это значит христианин уже. Ну, понимаешь, да. Вот они рождаются уже. Ну,
русский православный, да.
Вот, и он говорит, а вы как-то читали вот Библию? Он говорит, боюсь. Угу. Почему? Он говорит, я человек очень такой суеверный. Если я прочитаю, мне же все это исполнять нужно будет. И вот эти два случая, они очень хорошо так проиллюстрировали, что такое библейский текст вообще, да, как люди его воспринимают.
Марина написала нам, что она опять видит наш эфир, какие-то были технические у нее трудности. Надо же, какие суеверия были, я такого не ожидала. Марина, напишите нам, читаете ли вы Библию регулярно, и да, нет, и почему, поделитесь с нами. Вот такой вопрос. Почему христиане трактуют Писание, как им вздумается? То есть некоторые всю жизнь учатся богословию и все равно не понимают до конца, а с другой стороны, некоторые люди никогда не учились, берут, открывают Евангелие, читают, трактуют и применяют это как-то к своей жизни. На этот счет слышал ли ты наверняка возражение, что Библия слишком сложная книга, чтобы ее понять?
Да, слышал. Ну, я, ну, можно сказать в этом смысле, что она очень глубокая книга, потому что сколько ее не читай, вот, как Бог, он безграничен, и слово его, которое, ну, если разобраться, как оно может поместиться вообще в нашем сердце и в нашем разуме, да, слово самого Бога, но Бог производит некую работу в нас, и вот одна из молитв, когда мы начинаем читать слово Божье, что Бог расширил наше сердце, наш разум для понимания его истины. В Библии еще сказано, что ну, Бог с искренним поступает искренне, с лукавым по лукавству его, смотря что мы ищем, да, в Библии, как руководство к действию. Mm-hmm. Да, в принципе, ну, у нас внутреннее свидетельство равно есть, что хорошо, что плохо. Да. Утешение в Евангелии, да, что это дар, это благодать. В принципе, ну, это основные понятия, на чем вообще стоит христианство. Они, ну, незыблемы. Да. Конечно, кто-то начинает во главу угла ставить какой-то один стих там, или какой-то отрывок, вот, чтобы привнести там, больше законничества в христианское учение, или наоборот, вседозволенности. Вот, ну, такой узкий путь, вот, и каждый его проходит. И поэтому Бог тоже создал нас, ну, как некое сообщество, церковь, да, где мы железо за железо острит, и мы в любви находим, ну, как правильное толкование.
Вместе все помогаем друг другу.
Да.
Ну, то есть человек, не имеющий специальной подготовки, может читать Библию и понимать ее на своем уровне. Со временем он будет, может быть, получит образование или будет перечитывать, понимать ее на более глубоком уровне. Но на любом уровне читать ее можно и нужно, хотим заявить мы для наших слушателей. Я анекдот на эту тему вспомнил, когда человек...
Христианскую притчу, я так понимаю.
Когда человек такой думает, ну вот что мне в жизни нужно изменить-то? Вот что, как мне стать лучше? Открывает, говорит, а вот сейчас открой Библию на любом попавшемся месте. И все, и вот точно прямо открывает.
А там написано, гадания.
Да, там написано, курение ваше противно мне. Он такой, все, бросаю курить.
Ну да, типа, ты открывает, да, что задумал, то делай скорее, да, следующий. Пошел Иуда и удавился, да, как бы следуя этой логике.
Ну, это, конечно, все анекдот. На самом деле, Библию нельзя читать так. Нельзя открывать в любом месте, будто бы это какое-то будет сейчас пророческое слово для тебя. Библию читать нужно желательно по порядку, потому что она себя сама объясняет, чтобы понимать контекст, о чем вообще речь. И ну, так будет эффективнее и правильнее, что ли. Джордж Карлин, американский комик. К старости люди читают Библию чаще, как видно, готовятся к последнему экзамену. Почему Библию воспринимают как то, что, на что надо обратить внимание перед смертью? Как мне кажется, наоборот. Библия — это инструкция для жизни. и надо как можно раньше к ней обращаться, чтобы прожить ту жизнь, которую ты должен прожить, которая тебе предназначена Господом, как Создателем твоим. А люди почему-то такие думают, что вот сейчас как раз это насчитаюсь, напитаюсь, и можно спокойно помирать. Парадокс. Ну, давайте к самому трудному вопросу, который мы сегодня вначале озвучили. То есть, казалось бы, Библия — это что? Это собрание ближневосточных древних текстов разных эпох, разных там эпох царств, там в разных местах было написано, разными людьми, в разных жанрах. И вот все это как собрание этих текстов. Почему Библия актуальна для современного человека, для жителя, вот, например, России, 21 век? Почему мы говорим, что ему нужно читать Библию, и она актуальна?
Ну, для этого надо, чтобы ответить на этот вопрос, начать ее читать. И человек сразу поймет, что, в принципе, изменились только декорации, а внутренний мир человека, он абсолютно не изменился. Грехи, которые там перечисляются, проблемы, страхи, там, все эти вещи, они присутствуют в Библии. И она, поэтому, я думаю, актуальна. Вот, надо начать читать, чтобы это понять. Потому что вот по каким-то причинам, как ты рассказал перед этим, что люди думают, надо в старости читать, и она для молодого человека неинтересна. И вот эта ложь, она удерживала меня, может, какое-то время, суета. Но потом, когда я начал читать в 30 лет, вот, и как бы с этого, можно сказать, и началась моя жизнь. Да, потому что ты отвечаешь через эту книгу, в этой книге находишь ответ на самый главный вопрос вообще. Кто ты? Зачем ты живешь? Куда ты направляешься? Да, откуда ты идешь? Вот это самый главный вопрос для человека, я думаю. И что они были 1000 лет назад, 2000 лет назад, что и они сейчас, одни, наверное, самые актуальные, самые главные вопросы. Как строится твое мировоззрение вообще? Что есть человек? Кто такой Бог? Вот это все мы находим в Библии. Вот. Другие книги, может, претендуют на истину, вот, и указывают на истину. Но это единственная книга, где Бог сам заявляет, что он автор ее, что ну, это уникальная книга, да. И она самая, можно сказать, читаемая, да, если там каждую секунду, мы знаем статистику, издается одна Библия, и она делится на Ветхий и Новый Завет. Завет — что такое? Договор. Это как будто бланки договора гуляют по всему миру, договора Бога с людьми, да, чтобы человек, ознакомившись с этим даром, да, который Бог дает нам, жизнь. Вот, я думаю, она очень актуальна, очень современна. Вот. Люди, которые читают, они на самом деле становятся людьми и делают что-то доброе. Да. Ну, это уже как бы после этого, что есть вот, так сказать, доказательства, да, всего этого. Ну, для того, чтобы понять, надо просто начать читать. Может, каким-то непредвзятым мнением, не отложить свои убеждения. Просто, если это правда, я хочу ее узнать. Так вот, с искренним сердцем. И я думаю, Библия, она просто коснется человека, и он поймет, что это очень актуально.
Какие вот самые популярные вопросы, когда приходит человек неверующий, да, человек, может, ищущий, может быть, просто, знаете, скептик, да, приходит в церковь. Вот какие вопросы он задает, ну, в большинстве случаев, да, о Библии, о церкви, вот, ну, непосредственно о Библии. Почему вы, собственно говоря, вот считаете, что вот вы живете по Библии, или там, не знаю, какие вот вопросы по твоей практике, когда ты, ну, свидетельствуешь людям, там, проповедуешь людям, что их больше всего интересует, с чего они начинают?
Я просто вот о себе могу сказать, что я вопросов особо не задавал. Я так очень скромно себя вел, попав в собрание верующих, у меня внутри были вопросы. Но Бог удивительным образом, как-то зная о них, вот я сейчас вспоминаю, рядом кто-то начинал разговаривать и отвечал на мои вопросы, или это звучало в проповеди. Вот. Я так вот... Вот прям как систематизировать вопросы, вот, которые мне задают, не могу. Какие чаще всего задают. Как-то это происходит в диалоге. Просто какой-то, может, отрывок обсуждаем или что-то я поясняю. Вот.
Есть какие-то вещи, которые людей смущают вот, в Священном Писании? Они говорят, ну, слушайте, ну, все понимаю, но вот это как-то прям, вот, ну, не знаю. Вот ко мне просто сестра подошла пожилая, она говорит, я вот все книги Священного Писания могу читать, а песни просто вот смущаюсь очень, краснею. Все. Что ты тогда отвечаешь?
Ну, не подходили мне с этим вопросом, поэтому я так особо глубоко не задумывался. Да. Ну, есть книги, которые, да, больше читаем, которые меньше читаем.
Да. Ну, например, там ты вот упомянутый пропоминон, эти бесконечные, перечитывать эти бесконечные, там, родословные, там, ну, зачем? У меня, например, я веду воскресную школу для взрослых, да, в церкви, и когда мы доходили до пропоминон, значит, останавливались, они говорят, ну, значит, давайте договоримся, как родословные, проходим их, как бы, ну, прочитываем, и все, да. Вот зачем их вообще читать? Вот, слушай, так, огромное количество каких-то уже людей, про которых евреи в то время уже не помнили ничего. А мы тем более ничего практически не знаем.
Ну, просто сам факт того, что они есть, и доказывают некую историчность, да, преемственность поколений, просто это сам факт должен удивлять, что вообще где-то записано, чья-то родословная, начиная там от Адама, там, и заканчивая там несколько тысячелетий. Мы там, вот если задуматься, там, может, там, если начнем копать, там, может, 2-3 столетия.
Прабабушка там, может, младшим
да,
нас.
Да, и все. И вот сам факт существования этого, историчность, вот, конечно, там... Общая история-то все равно она есть. Да, это история народа, она тесно связана с историей, ну, Иисуса Христа, Мессии, который придет в итоге через этот народ. Да, потому что, когда мы говорим, что у этой книги, это собрание многих книг писалось в течение нескольких тысячелетий и многими авторами, на самом деле там автор один, это Бог. И история, она одна. Это история Иисуса Христа. Да, то есть, если всю Библию, ну, как бы, поделить это на части, то вначале описано сотворение, потом это катастрофа, грех и падение, потом вот этот план искупления, который в действии, этот процесс продолжается до второго пришествия, и потом восстановление этого мира. И вся эта история, она история об Иисусе Христе. И, конечно, когда мы можем в этих родословных закопаться, но если мы так с высоты птичьего полета посмотрим, это просто, ну, родословие народа, через который вот, план искупления, он совершился. Вот. Там, конечно... Какие-то крупицы истины мы все равно находим, если у нас хватает на это время изучать эти сложные, как кажется нам, книги, скучные. Вот. Но если вот так какими-то большими шагами рассмотреть просто сам факт, да, еще раз, да, что эти родословные есть, и они историчны, история Иисуса.
Писали, Станислав пишет, всем привет, Сергей пишет, добрый день, мы вас тоже приветствуем, Сергей пишет, они что, не общаются с нами? Ну так вы нам расскажите, как вы относитесь к Библии, читаете ли вы Библию, что это для
того,
вас?
Чтобы общаться, нужно задать вопросы, да. Друзья, так что давайте, задавайте.
Ну, мы вас тоже приветствуем, да. Если это важно для вас. Марина пишет, про Библию очень люблю слушать разбор Писания и проповеди. А дальше она рассказывает, что... пришла к Богу в 2001 году и приняла водное крещение. Библия для меня актуальна, потому что Господь со мной говорит через Слово Божие. Я вижу в ней утешение и обличение, и что происходит, когда народ Божий ошибался, и что с ним было за это. Для меня это пример, как избранные Божьи молятся и общаются с Богом. Марк Твен. В Библии людей обычно беспокоят места, которые им непонятны. Меня же, напротив, больше угнетают именно те места, которые мне понятны, говорит он. Ну, он довольно-таки был, скажем так, саркастически часто высказывался о христианах и о Библии. Ну, вот мы это уже как раз обсуждали. То есть в Библии есть немало откровенно непонятных и смущающих современного читателя мест. То есть, например, моменты с большим количеством кровопролития и жестокости. Когда человек открывает Ветхий Завет,
убить,
читает...
Убить там всех, включая женщин и
да,
детей.
Да, вот это например, вот известно, да? Все. И читаешь и не понимаешь, как так? Вы же вроде как
Бог
заявляете, что Бог
да.
милостивый, а иначе, если это не так, зачем тогда вообще ему поклоняться и служить? А здесь там коснулся случайно Озия там ковчега и упал замертво. Да он же хотел поймать его, он же просто падал. Как так? Что за ерунда? И вот человек, который читает, сталкивается с этим моментом, у него просто появляется отвращение какое-то к этому ко всему, возмущение, и он просто не хочет и не может больше читать. Что ты советуешь в этом случае, если вот такое произошло?
Пытаешься ты там защитить Бога вот от таких доводов, нападок?
Ну, я вообще рекомендую читать, начинать с Нового Завета, да, потому что... Ну... Мы и живем в времена Нового Завета, мы живем в времена, ну, такой как бы некой человечности, если так разобраться, потому что если вот посмотреть самый там, можно сказать, такой вселенский суд, который был в Ветхом Завете, это потоп, да, мы можем подумать, да, вот Бог уничтожил все человечество, на самом деле, если мы посмотрим контекст и прочитаем, Бог спас человечество, да, уничтожив человечество, да, вот это два словосочетания, но... развращенные, то, что как поразило эта болезнь все человечество. И людей вообще не интересовало ни благодать, ни Бог. И они истребляли друг друга. И вот-вот уже наступил бы конец. И Бог спас. Да, спас одну семью, начал новое человечество. Вот. И для нас это звучит дико. Почему? Потому что мы живем в некой христианской цивилизации, где понятие милосердия, там, добра, вообще, если вот читать историю, там, когда Вавилонское, Ассирийское царство, там, вообще вот посмотреть на фрески, которые рисовались в то время, то есть захватывались города, и там, ну, ужас, да, вот если посмотреть, почитать историю, там, кожи захваченных людей обтягивались, эти города, чтобы ужас на соседние народы, то есть все держалось страхом, вот этим, это просто, это вот человечество в таком состоянии было. И когда мы вот сейчас говорим, что значит быть человеком, да, вот Иисус пришел, да, вот как сказал Пилат, все есть человек, да, он принес эти понятия вообще в наш мир, да, вернул тот утерянный образ, который был. И когда мы говорим о том, о жестокости, которая происходила в Ветхом Завете, это просто было, ну, нормой жизни, с одной стороны, а с другой, если мы говорим о тех народах, которые, ну, Бог истреблял, так можно сказать, это как, можно сказать, с тела человечества, может быть, вырезались эти опухоли, которые, если бы этого не произошло, они поразили бы все. То есть человечество было больно грехом, мир расшатан грехом. Да. То есть это, вот, ну, как бы опять такими фразами я говорю, как высоты птичьего полета, как бы все, да, оцените, как-то быстро объяснить. Вот. Ну, поэтому много вопросов возникает, да. Говорит, вот как-то так. Но Бог был тем же самым. Если мы читаем, благодать, она, ну, везде была явлена. Всегда Бог давал выбор. Всегда приходили какие-то люди, они проповедовали, что будет суд. Ной тоже. Он же проповедовал 100 лет, прежде чем этот суд обрушился. То есть везде все равно Бог, он предлагает выбор человеку. Да, и потом человек, выбрав, да, суд, он получает суд. Потому что Бог, он не только милостив, он еще и справедливый.
Интересный момент, я сейчас вспомнил, когда Содом и Гоморра были уничтожены. Ну, кстати, многие знают этот сюжет. И даже, ну, это же просто слова, которые используют, не только имея в виду конкретное географическое, историческое место, да, просто говорят, ну, что тут устроили, как Содом и Гоморра, да, что какой-то разврат, какой-то беспредел. И когда Господь сказал, что я уничтожу это место, потому что грех там, ну, окончательно и бесповоротно все захватил, тогда Авраам, да, говорит ангелам Божьим, говорит, ну, не может быть. Ты не можешь уничтожить, если там найдется хотя бы там 50, по-моему, праведных человек, потом там 30, потом там 10. В итоге он говорит такую фразу, ты неужели Господь, как праведный судья, убьет праведного с неправедным вместе, покарает праведного с неправедным? Нет, такого не может быть. И единственного праведного, у кого был хотя бы какой-то шанс, скажем так, Господь вывел его. Остальных, видимо, уже не было.
Нет, здесь один очень важный момент. Мы же рассуждаем как люди гуманистического века, да, где человек в центре. Теперь древний человек, он не ощущал себя в как, ну, не то, что не ощущал себя как личность, а он не ощущал себя вне народа, поэтому хуже наказание, чем быть отверженным, то есть быть выгнанным из народа, из своего рода, не было для древнего человека. Если посмотреть любые древние, да, вот, ну, это же древнерусскую литературу, то, в принципе, как бы, пострадать за весь народ, да, как, например, там, мы в Евангелии читаем, что Христос пострадал за всех, да, пострадал за всех людей, да, пострадать за весь народ, то есть вот человек вне себя, вне общности не ощущал. И мы начинаем осуждать, значит, собственно, общество просто потому, что таков был уклад, да. И, соответственно, Бог-то открывался народу постепенно. А мы хотим сейчас с позиции, например, даже, смотрите, когда человек приходит в церковь, в нашу церковь, да, по какому признаку он говорит о том, что, ну, вот вообще вот собрание было благословенное, по какому?
Ну, его затронуло как-то,
да, нет. Да, по своему собственному ощущению, да? Да. У меня есть друг мой, Брэд, миссионер, я все время вспоминаю его слова, он говорит, ты знаешь, я не понимаю Духа Святого. Я не понимаю, когда я проповедую, почему, когда я проповедую, один человек плачет, другой спит. Угу. Потому что мы очень эгоистично, эгоцентрично даже воспринимаем Священное Писание и Церковь. Да? Вот затронул меня проповедь или нет? Нравится мне этот проповедник или нет? Ну, сегодня говорит, ну, что-то сегодня как-то на собрании скучно будет. Сегодня вот Иван Петрович будет проповедовать.
Не пойдем.
Сказать, да? Что он может сказать, да? То есть абсолютно нет ощущения, что церковь и вообще служение — это место действия Духа Святого. Да? И через Ивана Петровича, Никодима Ивановича, через любого человека Бог хочет с тобой что-то сделать. Да? Также ну, к Библии мы подходим и видим как бы жестокого Бога, да, не понимая, что, в принципе, ну, для того, чтобы, например, там, защитить человека от хирурга, для того, чтобы спасти человека, он, иногда ему нужно отрезать ступню, иначе заражение поразит весь организм. А гангрен — это страшная штука. Я с хирургом говорил, он говорит, знаешь, там идут, там даже не на часы идет. Там на секунды и на минуты. Если я сейчас не удалю ему ногу, то все. Угу. Я через полчаса ничего не смогу сделать с ним. Потому что сепсис все тело захватит. Да? И поэтому Бог был вынужден делать такие вещи, потому что нужно немедленно что-то делать, нужно немедленно спасать.
А мы сегодня, выросшие в цивилизации, которая в том числе стояла на принципах, заложенных Иисусом Христом, на принципах любви, на принципах любви к человеку, к ближнему, мы спустя там годы, и потеряв эту веру, и став уже с людьми светским, говорим, фу, какая дикость.
Угу.
Забавно. Гагарин нам написал, представляете? Так человек представился.
Юрий Алексеевич, да?
Просто привет из Алматы. Привет Гагарину. Слава Господу за то, что есть Новый Завет, уверенность в том, что все описано — это правда, и план спасения через Иисуса — это милость Божия для меня и для всего человечества, пишет Марина. Слава Христу за эту чашу страданий, которую Он испил до дна. Еще она пишет, что любит книгу Иова, дает силы проходить через трудности. Да уж, книга Иова — это отдельный большой разговор.
Ну да, да, это самая древняя книга Библии, где еще нет написанное до установления, да, закона, в которой, собственно, поднимается только один вопрос, да, о справедливости Божьего, о справедливости Бога, в принципе, о справедливости действий Бога по отношению к одному человеку.
Зачем христиане перечитывают Библию раз за разом, перечитывают знакомые отрывки и читают Библию целиком? Зачем все одно по одному? Еще один вопрос, который я слышал. Казалось бы, один раз прочитал, запомнил. Ну, что там, все примерно понятно. Я уже это читал, спасибо. А христиане, прочитав Библию, начинают читать ее заново.
Ну, наверное, потому что это является пищей для нашего духа. Вот то, что нас укрепляет, то, что освещает нашу жизнь. Это то же самое можно сравнить. Ну, ты же вчера пообедал, больше, может, обедать тебе не надо. Вот, и поэтому, я думаю, надо читать каждый день для того, чтобы быть сытым, вот, для того, чтобы знать и применять это. Ну, и еще одна причина, потому что мы забывчивые люди. Мы на самом деле забываем. Вот, наш разум, может быть, помнит вот, какие-то истины, но сердце забывает. И нам нужна всегда проповедь нашему сердцу, чтобы снова восхищаться, поклоняться Богу. Не просто в разуме держать какие-то факты. Нам нужно вот это время, ну, для того, чтобы читать и снова прийти в этот восторг, да, снова столкнуться с истиной. Я часто вот молюсь, и мы начинаем когда собрание, я говорю, Бог, мы хотим снова столкнуться с этой шокирующим Евангелием, что мы такие, а ты нас любишь. Вот. И это обновляет нас. Да, это потому что как сказал кто-то, что человеческие сердца, они прям, их настройка, да, это законничество. Мы со временем начинаем строить свои отношения на своих делах с Богом. И у нас что-то получается, мы там гордимся, не получается, мы такие. Но нам нужно вот эту благодать снова проповедовать, снова и снова. Петр там пишет, напоминаю вам, да, ну что напоминать-то, вроде знаем. Да, нам нужно постоянно это напоминание. Вот это наша надежда обновлялась.
Забываем почему-то постоянно.
Не, ну, да? В принципе, одно из служений Духа Святого в чем состоит? Что он напомнит все, что я вам сказал. То есть Христос говорит, что я пришлю его, чтобы он вам напомнил обо всем, что я вам говорил. И он постоянно нам действительно напоминает о том, что Христос сделал и говорил, что он хочет, ну, в нашей жизни, например.
Ну, вот интересно, что мы не забываем поесть и поспать, потому что это заложено в нас рефлекторно. А вот Слово Божье почему-то постоянно хочется забыть и поступить по-своему.
Мне кажется, что сейчас очень много тренингов всяких разных мотивационных, да, там вот там по тайм-менеджменту, да, да, даже для пасторов и служителей, там принципы там построения команды, там менеджмент в церкви и так далее. Mm-hmm. Почему-то мы считаем, что вот этому учиться надо, да, каждый день да, сверяться с тем планом, который Бог хочет, ну, дает тебе и даже в этом дне. Почему-то, в принципе, и не нужно. Один раз прочитал, и ты все, хорошо, окей, ты усвоил.
Андрей написал, автор Библии Бог, а пророки ни при чем.
Вот, кстати, есть совершенно замечательная цитата Дуайт Моуди, да, об этом. Он говорит, у Библии один автор, зато она говорит с нами многими голосами.
Угу.
Поэтому, да, автор один, а пророки — это голоса, которые мы слышим.
Вильгельм Гумбольдт, немецкий филолог. «Чтение Библии дает всегда самое действенное утешение. Не знаю ничего, с чем можно было бы ее сравнить. И Ветхий, и Новый Завет равно укрепляет душу», — говорит он. Почему Писание дает утешение и надежду, которую не найти больше нигде? Каким образом это работает? И почему человеку так важно найти это утешение и эту надежду?
Возвращаюсь. Как-то я был уже в этой студии, мы тему надежды. Да, потому что надежду может дать только тот, кто надежен. А самый надежный — это Бог. Да, вот если мы так вот, как верующие люди, к этому подходим. Потому что слово, даже надежда, которая связана вообще с чем-то в этом мире, она такая, как бы, ну, я надеюсь, это примерно то же самое, что, ну, там, пойдет дождь, не пойдет. То есть 50 на 50. Но когда речь идет о настоящей надежде, да, и надежде о более глобальных вещах вообще, о жизни нашей вечной, это, она исходит только от самого надежного. А надежный — это Бог, который нам через свое слово дает. И нам нужно, вот, в Библии сказано, каждый имеющий сию надежду. Да, если мы всю историю вот как бы с тем, что описано в Библии, сопоставляем со своей жизнью, да, Бог пришел, да, в нашу разрушенную жизнь, да, взял ее и достал, да, из греха. Мы продолжаем в греховном мире жить, но Он ведет нас в место, где не будет греха. Да, и мы имеем эту надежду, да. Но глядя в этот мир, да, думаешь, ну, ничего не меняется, да, мир становится еще там таким, и все это, нас тоже, мы пачкаемся там, туда я посмотрел это, и страдаем от этого, и нам нужно снова увидеть это будущее, да, увидеть, потому что в Библии написано, как все началось, как есть и как все закончится, да, удивительная книга, вообще Бог из вне времени написал нам этот некий план, и вот этот план у нас, ну, дает нам эту надежду, дает нам силу, дает нам какую-то уверенность, не какую-то, ну, самую настоящую. И нам нужно вот заглядывать туда. Кто-то сказал, что еще Библия — это сердце Божье. Да, когда мы открываем, открывается наше сердце, и что-то удивительное происходит. Ну, потому что вот, какое-то общение от сердца к сердцу происходит. Но для этого нужно уделять время. Для этого нужно сталкиваться снова. Не воспоминаниями жить, а вот именно сегодня. Сегодня mm-hmm. обновляться.
Я думаю, зачем человеку вообще утешение? Ну, потому что он страдает, потому что он безутешен. И как ты говоришь, то, что тебя вдохновило в свое время, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, как говорит Иисус, ну, мы на самом деле труждающиеся, мы на самом деле обременены, нам на самом деле тяжело, и утешение и надежды мы не найдем нигде, кроме как в объятиях Божьих, потому что мы созданы, чтобы быть любимыми и чтобы любить. И такой любви, как Господь нам показывает и являет, мы не найдем больше нигде. Именно в такой любви мы нуждаемся. Поэтому, когда мы приходим к Священному Писанию, открываем и читаем о Божьей любви, о Божьем характере, о Божьем плане, тогда мы просто видим это, и тогда мы получаем то самое, что, в чем нуждаемся. Иначе, вот, видимо, нигде мы больше это понять не, и получить не можем. Как понять слова о том, что Библия богодухновенна? Вот часто говорят об этом. Что это значит? Мы знаем, что Библию писали, собирали, и как бы вот канон, вот тот самый, который распространен, собирали люди в разные времена, разные люди. Что значит богодухновенна? Во что верят христиане в этом отношении?
Ну, если даже слово разобрать, ну, как Бог выдохнул, да, и вот мы перед этим процитировали, что Бог автор один и много голосов. И через эти голоса были записаны, и за каждым словом стоит Бог. Все Писание Богу вдохновенно. Все, то есть не то, что там какой-то отрывочек, а именно все, именно целостное Писание. Оно как дополняет, и все вот оно.
Марина написала про Библию. Каждый раз один и тот же стих может открываться по-новому и про забывчивость. Брат правильно говорит. Прочитал, и если мы забыли тонкости какие-либо, вернулся обратно к этому месту Писания, и опять все для тебя заново открывается. Я еще думаю, что не только заново, но и новые уровни, новая глубина. Человек, один и тот же человек, читающий Священное Писание в разное время своей жизни, в разном своем состоянии, с разным жизненным опытом, будет видеть Библию по-разному, на разных уровнях, с разных сторон.
Есть разные актуальности просто еще. Да? Да? Когда ты читаешь, ты вспомни себя, когда ты читал только веру, это одно. Да? Когда ты стал, предположим, там, начал служение в молодежи, другое. Да? Когда у тебя появились свои дети, ты воспринимаешь это совсем иначе. Да. Особенно, когда ты натыкаешься на места, что отцы, не раздражайте детей ваших. Да? Вот.
Постоянно раздражаю.
Да, а когда ты читал молодым, ты так, ну, горячо с этим соглашался, с этими.
На самом деле, даже вот в хорошем настроении, когда у тебя все хорошо, ты читаешь, и прям, ох,
псалмы. А вот попробуй, например, прочитать это же место про детей, когда только что после ссоры с ребенком, да, когда ребенок провинился, там, разбил твой любимый там бокал или еще
ну,
что-нибудь.
И ты, да, больше перед ним провинился, потому что отреагировал, да, совершенно неадекватно.
Да,
на,
да,
это.
Да.
Где бокал там, да, или что там, чашка твоя, и где ребенок живой, настоящий. Ну, это все очень трудно, да. И такой вопрос, можно ли верующим никогда не читать Библию? Что изменится, если читать ее постоянно, с другой стороны? Ну, то есть вот две крайности. Может быть, кто-то говорит, что зачем? Я же верю в Бога, я верю в Иисуса Христа как Спасителя. Зачем мне читать Библию?
Зачем перечитывать весь договор? Как бы я ставлю свою подпись над всем текстом.
Ну, вот к образному высказыванию Давида вернемся, что он сказал: «Слово твое светильник ноге моей». Да, слаще меда там еще пишет. Вот. И когда мы говорим о светильнике, просто посмотреть, ты можешь выбрать путь со светильником и без светильника. Я всегда говорю, ты можешь быть христианином, ну, счастливым и несчастным. То есть счастливым — это который учится на чужих ошибках, да, вдохновляется Словом Божьим, обходит какие-то пропасти, там не бьется а какие-то стены, да, то есть читая Библию. Вот. Но человек может отложить этот светильник и уже учиться на своих ошибках. То есть не на ошибках там персонажей из Библии, не вот эти заповеди постоянно, которые должны быть рядом с нами, которые защищают нас от некого зла. И человек может просто убедиться на собственном опыте, что Библия права. Да, и снова вернуться к этому светильнику, снова взять его в руки и изо дня в день, ну, продолжать свой путь. То есть я думаю, что человек сам в итоге убедится, что, задавая себе вопрос, а почему снова, а почему это, а почему снова там что-то происходит? Ну, потому что отложил Слово Божие. Это так вот работает. Это есть определенные правила в жизни, да, есть некие истины, нарушая которые, мы будем испытывать боль.
Эверетт Харрис, американский писатель. Никто не может ничему научиться из Библии, пока не встретится с автором лицом к лицу. Можно, если ты не встретился с автором, не знаком с ним, можно читать, можно перечитывать, но это тебя никак не будет менять на самом деле. Ты будешь да, хорошая истина, интересный был учитель.
Ну, так обычно и воспринимают, да. Вот еще Христа.
Учитель нравственности.
Очень любили в 19 веке как раз так воспринимать, как некоего такого хорошего человека, учителя, философа даже, да, вот, ну, некий, ну, вот, да, да. Это такой булгаковский Иешуа, да, такой, в общем, как бы.
Добрый.
Просто его, его неправильно поняли и неправильно записали все за ним, да. Я просто, ну, вспомнил один момент, это, если ты не читал Библию, да, то ты можешь попасть в состояние человека, который вдруг начинает ее читать, и это же остановится и спрашивает, а что, так можно было, да? То есть, ну, смысла-то нет в этом.
Ну, та встреча с Богом. Что это значит? Примириться с Богом, встретиться с Богом на твоем опыте? Что меняется?
Ну вот открывая Библию, может быть, слыша свидетельство, в Библии еще сказано, что ну, мы еще письма, да, которые Бог пишет, ну, как послание. Вот. И в моем случае меня окружали люди, вот, которые каждый рассказывал, описывал свой опыт встречи с Богом, как, вот, как это у них вера появилась. Да. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И слыша их свидетельство, читаешь, ты желаешь, ты хочешь, да. Ты видишь, что это правда. Ты смотришь на людей, которые на самом деле успокоились. Да, они нашли ответы. То есть это вот все в сумме, да, читая слово, ты хочешь этого. И Бог mm-hmm. видит это. Да, и семена, когда сеются, в Библии как написано? Вышел сеятель сеять. Да, и вот эти семена, это слово Божие, оно падает в наше сердце. И что мы с этим делаем? Мы его сохраняем. Вот в моем случае все было так аллегорично, я все ждал, когда эти прорастут, росточки, когда они увидят свет, вот ожидая какого-то времени. Вот. И в то же время у меня было законническое мышление, и для меня было трудно вообще понять благодать. Я очень долго боролся с ней. То есть моя сущность вся, она не могла. Мне казалось, что я должен что-то изменить в себе, что я должен что-то заслужить, я должен угодить Богу, чтобы получить эту благодать. Такие несовместимые мое мышление и слово благодать. В какой-то момент я очень сильно устал. Вот, слыша слово, да, все, не хватало вот этого шага. Вот, и я сдался, так можно сказать. Вот моя сущность, я стал взывать, говорю, Бог, я хочу все, что там написано, я хочу, чтобы это стало частью моей жизни. Я думаю, все начинается вот с какой-то молитвы. Да, спасение сказано, оно недалеко, при ваших устах. То есть, кто сердцем верует, а устами исповедует, Иисус Спасителем, да, то есть вот с этого начинается. Mm-hmm. Но вот эти стихи, они как окошки, да, вот основные, которые меня тронули. «Приходящего ко мне не изгоню вон, да, придите ко мне все труждающиеся обремененные, ибо так возлюбил Бог мир, да, чтобы войти, да, в эту жизнь». И у каждого, может, есть какие-то свои стихи, через которые он, ну, вошел, да, можно сказать, mm-hmm. в отношения с Богом. И вот с этого уже, потом уже начинается заветное отношение, когда ты говоришь, да, Бог, я хочу. Я сейчас как часто сравниваю, что среди всех идолов, да, среди всех башков в этом мире, ты однажды встречаешь настоящего Бога. Да, и для тебя другие перестают существовать, как вот с женой. Да, среди всех женщин ты встретил одну. Да. Я вот как-то так вот радикально иногда говорю, ну, чтобы людям было понятно, да, чтобы мне самому было понятно. Я снова проговариваю это, что все, однажды я заключил завет с Богом, да, который мне все для меня сделал. Он посвятил мне, нам, свою жизнь. Самое лучшее, что может человек сделать в ответ на это посвятить ему. Посвятить, то есть отделить. Да, приоритеты mm-hmm. вот так расставить. И вот так уже, вот, можно сказать, с таких, может, наивных наших мыслей начинается наш путь, а потом оборачиваешься, ты видишь, что Бог, Он ведет тебя.
Время наше подходит к концу. Несколько отрывков из Священного Писания хотелось привести. В книге Иисуса Навина, наставляя его на новую, скажем так, его стезю, да, править народом. Такие там слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В псалме, в самом первом псалме, самые первые строки тоже многие, наверное, читали, кто пытался читать псалтырь. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». В послании к Тимофею апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих себя». Ну а сам Христос говорил в Евангелии от Иоанна, это описано: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Так вот, чтобы слушаться голоса его, нужно знать его голос и знать, что говорит Господь. Господь говорит через Священное Писание, мы в это верим, поэтому молитесь, чтобы Бог открывал вам, открывайте Писание и читайте. Спасибо всем, кто был с нами. Это была программа «Б». Спасибо, Марат, что нашел время, был сегодня.
До свидания.
Всего доброго.